Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Сегодня вторник, 22 апреля. Мы с вами в программе «Поток» и, значит, будем в течение часа обсуждать самые последние актуальные интересные новости, к чему вас тоже призываю. СМСки плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. И давайте сейчас на движение посмотрим. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны, много мелких ДТП. И еще много значков дорожных работ появилось, потому что где-то меняют плитку, где-то ставят бордюры новые, а где-то, видимо, меняют асфальт. По-другому не могу объяснить, почему на Яндексе на картах такое количество вот этих значков. Так, из пробок примечательных. Будьте внимательны. Значит, здесь пробка между скоростным диаметром и Дзержинским шоссе. Внутренняя сторона МКАДа и внешняя, в принципе, тоже простаивает. Внутренняя сторона примерно... Пробка эта начинается, наверное, от Рябиновой улицы, как-то так. От улица Павла Фитина. Вот, 36-й километр МКАДа. Будьте внимательны. И пробка эта... еще до проектируемого проезда тянется, что внешне, что внутренние стороны, кстати, тоже. Третье транспортное кольцо. Здесь туго, кстати, вообще везде, кроме района Южного порта. И Садовое кольцо пешком, наверное, и на метро быстрее будет. Особенно тяжело в районе Павелецкого вокзала. Но и набережное, и Бульварное кольцо тоже простаивает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что СМИ американские пишут о деталях мирного плана Трампа по Украине. Какие-то начались утечки или контролируемые утечки. Поговорим про Зураба Церетели. Умер художник-монументалист на 92-м году жизни. После информационного выпуска обсудим чудовищную историю в одной из московских школ. Там два подростка избили очень сильно мальчика, который на год младше. Якобы конфликт произошел из-за того, что не так одет был этот мальчик. Теперь мальчик в реанимации, с подростками разбираются. И обсудим неготовность Роспотребнадзора открыть для купания пляжи Анапы и Темрюка уже привела к отмене 10% запланированных поездок. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений ИРАН, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Нью-Йорк Пост пишет, что США считают, что Украина готова на отказ от части территории де-факто. Предложение США предусматривает размещение на Украине европейских сил противодействия для наблюдения за прекращением огня. Собеседник издания считает, что украинская сторона готова отдать 20% территории де-факто. Об этом «Нью-Йорк Пост» пишет со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Накануне Трамп заявил, что... в течение следующих трех дней расскажет подробности переговоров с Россией и Украиной. Днем ранее американский президент выразил надежду, что Москве и Киеву удастся прийти к соглашению уже на следующей неделе. На какую именно сделку он рассчитывает, Трамп не уточнил. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что план Трампа может включать именно размещение на Украине европейских войск, о чем неоднократно заявляли представители Великобритании и Франции, в частности. Российская Федерация говорит, что никакого европейского контингента ни под видом якобы миротворца, ни под видом каких-то регулярных войск. Москва не приемлет, и Михаил Синельников-Аришак сейчас с нами на связи, он политолог-американист. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, насколько можно видение США на перспективу завершения конфликта брать во внимание в Москве? Это имеет вообще значение?
Обязательно. Потому что Соединенные Штаты Америки в лице нынешней администрации на текущий момент... главный и единственный посредник, который реально может остановить острую фазу этого конфликта. Я не скажу, что решить, но остановить при желании может. А для чего, в принципе, вообще нужны посредники? Ну, посредники просто нужны для того, что чем дольше стороны противоборствующие находятся в конфликте, тем менее, они воспринимают то, что исходит друг от друга напрямую. А для чего это нужно посредникам? Ну, потому что умение притушить, остановить, развести конфликт, угу, это одно из важнейших качеств и свойств, ценимых в человеческой популяции. Тот, кто сможет это сделать, приобретет очень такие значительные дивиденды на будущее. Поэтому сейчас, в данный момент, сложился определенный консенсус или тупик. Ну, это можно охарактеризовать любыми словами, которые ближе к тому или иному состоянию психики, что называется, в реальности, когда ни одна из сторон не может добиться того, что они декларировали в другой жизни. Да? Эти цели бескратного увеличения усилий, что с одной стороны, что с другой, они недостижимы. И поэтому, когда, как не сейчас, этот конфликт остановить. Как он будет дальше юридически оформляться, об этом можно годами спорить, годами разговаривать, что-то подписывать, что-то не подписывать. Это большого такого прям значения не имеет. Вот. Но в данный момент действительно конфликт можно остановить. Сигналы от этого идут и как от противоборствующих сторон, что от Киева, что от Москвы. Ну и тем более это исходит от команды Трампа, которая говорит открытым текстом. И никакого там какого-то хитро-дьявольского плана нету. Да, там просто, так сказать, отовсюду просто сквозит прагматичность. Вот. Стороны просто должны признать определенную реальность, войти в нее.
А да, это определенная реальность, это... Михаил Юрьевич. Ну, здесь вообще два момента, такая тонкость небольшая. Может ли страна, которая, с одной стороны, продлевает санкции против одного противоборствующего государства, но при этом не вводит ограничения на другое противоборствующее государство и снабжает его оружием, называться именно посредником?
Так, собственно говоря, к посредничеству, да, да, любая сторона может отказаться от посредничества, да. В свое время миротворческие услуги кто только не предлагал, конечно, да, и желающих посредничать всегда было в достатке в любых конфликтах. Я говорю, здесь у посредника тоже имеются свои интересы. Не просто так он это делается. Да? Стороны могут не согласиться. Но на земле сложился конфликт. Дальнейшее, то можно вот в таком состоянии вот, продолжать убивать друг друга еще очень долго. Но зачем? Поэтому посредник пытается донести очень простую вещь, которую все понимают, но не воспринимают друг от друга, что лучше садиться за стол с врагом переговоров, чем ложиться с врагом в могилу. Да? Вот. И, так сказать, это ясно из плана, что никто не должен выиграть, и никто не должен проиграть. Вот как-то так извилистым путем все должны, собственно говоря, проскочить. Потому что ключевой вопрос, и это было понятно, это будет территориальный, чтобы там не говорилось про контингенты, так далее, так далее.
А там сейчас как раз говорится, то есть признание территории де-факто, опять же, а не де-юре, и плюс некий европейский контингент, который якобы будет следить за режимом прекращения огня.
Помните, если конфликт остановится, так, что будет в дальнейшем, ни одна страна на это повлиять уже не сможет. Как в свое время все смеялись над фразой профессора Преображенского, дайте мне окончательную бронебойную бумажку броню, так вот никакой такой бумажки не существует. Да? Вся сказать, дальнейшее состояние – это предмет сложного баланса, сложных договоренностей, меняющихся с течением времени. И если когда-нибудь после завершения конфликта противоположная сторона решит под каким-либо предлогом разместить у себя те или иные войска или какое-то вооружение, другая сторона помешать уже не сможет. Об этом можно декларировать, говорить, что они нарушают, да, все, собственно говоря, договоры в той или иной степени, да, нарушаются тогда, когда одна сторона чувствует в себе силы или возможности сделать это. Вот для этого и существует дипломатия. Вот для этого и существуют, так сказать, постоянные вот эти вот кажущиеся обывателю ненужными встречи, разговоры, перегруппировка и так далее. Но это все потом. Сейчас главное... основные вопросы — это территориальные, вот, второй вопрос — это наверняка будут вопрос компенсации по тем или иным предлогам. Третий, четвертый вопрос — это о том, собственно говоря, как оно будет, ну, хотя бы на ближайшую перспективу. Но пока главное остановить, как просто вот остановить, чтобы не стреляли друг в друга.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, я вас благодарю. Михаил Синельников-Аришак был с нами, политолог и американист. А какие здесь заявления есть еще? Так, сейчас найду заявление Дмитрия Пескова. Были. Он говорит, что в краткосрочной перспективе какой-то жизнеспособный план по урегулированию конфликта на Украине невозможно уложить в короткие сроки. Вот, жизнеспособное урегулирование на Украине нельзя уложить в короткие сроки. Киев до сих пор не предпринимал действий по снятию самозапрета на переговоры с Российской Федерацией. Никакой конкретики о возможных контактах России и Украины на сегодняшний день нет. В этом плане Трампа. Здесь, конечно, если углубляться в анализ, важно понимать, во-первых, это какой-то конечный план или не конечный. Но почему Трамп, например, если это действительно часть какого-то документа, почему он заявляется не официально, а заявляется через прессу и через там какие-то утечки? Насколько предложения Трампа, например, объективно соотносятся с позициями ключевых сторон этого конфликта? Российской страной, украинской страной, европейской страной. Потому что, ну, план как сферический конь в вакууме, он, конечно же, никому не нужен, потому что, может быть, в идеальной картине мира американской администрации все это выглядит таким образом, что они нарисуют план, все остальные под ним подпишутся, и дело в шляпе, но вряд ли такое, конечно же, возможно. Потому что первое, что обращает на себя внимание, во-первых, размещение на Украине европейских войск. Так, сложность заключается в том, как будут представлены силы безопасности. Мы называем их силами противодействия. Ну, а российская сторона может назвать это силами оккупации, оккупационными войсками. Также тоже это может выглядеть, потому что там некие европейские будут, некие европейские войска. А как это выглядит? Когда-то в Донбассе тоже был режим прекращения огня. ОБСЕ должно было следить за этим. Но вот стреляли, ОБСЕ говорит, слышали выстрел, не знаем, откуда был. Не получится ли, мы же наперед-то тоже заглядываем. Если Трампу важно просто зафиксировать, что он с каким-то планом выступил и, допустим, принудил стороны к тому, чтобы этот план подписать, а дальше реализовывать кто будет. А со стороны Украины кто будет подписывать такие документы? Зеленский нелегитимен. Более того, Украина с себя не снимала самозапрет на переговоры с Российской Федерацией. Как это должно выглядеть? Пасхальное перемирие, которое длилось 30 часов, тому доказательство. С российской стороны было принято решение. Через полчаса объявляется перемирие. Украинская сторона делала что? Металась в поисках того, чтобы перехватить пиарную вот эту вот эстафетную палочку. Потому что пиар здесь все, а реальный режим там, прекращение огня и выполнение каких-то условий и демонстрации того, что готовы к переговорам, этого, к сожалению, никто не увидел.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Умер сегодня Зураб Церетели, художник, монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств. Умер на 92-м году жизни. Об этом сегодня утром официально было объявлено. Церетели был основателем, еще директором Московского музея современного искусства. Что здесь? Родился он 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. Затем работал в Институте истории, археологии и этнографии. В Москве очень много объектов, которые создавал Церетели. Самый известный, это, конечно, Петр I. Кони на фонтане в Александровском саду. Что еще? Ну, много, там целая галерея есть в Москве. Аркадий Шварцер с нами, он писатель, искусствовед, эксперт по антикварному рынку и русскому изобразительному искусству, член Союза художников России. Аркадий Михайлович, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот когда говорят «церетели», сразу же в голове возникает вот эта вот история поляризации мнений в отношении творчества церетели. Что сопровождало, насколько я понимаю, всю его творческую жизнь?
Когда говоришь о человеке, накладываются личные воспоминания о нем, правильно? Угу. Я знал его лично, и когда говорят о церетели, у меня сразу возникает улыбка. Потому что это был добрейший человек, открытый, добрый, хлебосольный, гостеприимный. Он выражал самое лучшее, что связано у людей с понятием грузин и Грузия. Это бесконечное хлебосольство, тосты, эти приемы, которые у него были. Я с ним познакомился давно, еще в 80-х, когда у него мастерская была на Цветном бульваре, в полуподвале таком. Или в Страстном бульваре, да. И всегда там были застолья, масса людей. Он был официально тогда назначен в Советском Союзе властью таким официальным миллионером. И к нему постоянно самых высокопоставленных людей приводили в гости. Я, например, присутствовал, когда была Адриана Челентано с женой. Угу. Я был, когда был посол Мэтлок, это американский посол в Советском Союзе тогда. То есть всегда хлебосольство. Это был на самом деле добрейший человек, открытый. Что касается его творчества, на мой взгляд, как художник, он его картины, его... Он говорил, мои картины – это мои дети. Его цветы, они настолько энергетичны, в них столько энергии, под ними можно загорать, под его картинами. Они очень самобытные, яркие, при этом они очень национальные, грузинские. И что бы там кто ни говорил, поляризация его творчества, в основном это касается скульптуры, да, многие, да. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но я не слышал, чтобы кто-то сказал, что церетели был плохим художником, Зураб Константинович. Угу. Он был великолепным художником. И он каждый день начинал с того, что у него уже стоял мольберт, холст и краски. И он с утра каждый день работал, создавал картины. Он их очень долгое время, многие-многие годы не продавал. Дарил иногда, но он говорил, я не могу расстаться с ними, это мои дети. У него было невероятное количество картин, со временем он их стал дарить все больше. И если есть какие-то там споры по поводу его творчества скульптурного, то по поводу того, что он был действительно очень талантливый, самобытный художник, мне кажется, я не слышал даже другого мнения.
Аркадий Михайлович, какую роль сыграла позиция Церетели как президента Российской академии художеств в формировании культурной политики России? Можно ли здесь что-то выделить?
Видите, Зураб Константинович, как любой восточный человек, был очень тонкий человек. Он был большим дипломатом. Поэтому он умел скрадывать все эти углы, чтобы всем было хорошо, чтобы все были довольны. Он был человек компромисса. И не был каким-то, понимаете, там, борцом за что-то и так далее. Наоборот, он умел создать компромисс. И в этом было, мне кажется, еще больше искусства. Орать, бить себя в грудь и отстаивать какую-то там позицию, ты можешь любой идиот, на мой взгляд. А вот договориться, подружить людей, создать общее поле, в котором бы все были довольны, это искусство. И он этим искусством обладал.
А каким, на ваш взгляд, будет, например, долгосрочное влияние Церетели, творчество Церетели именно на российскую культуру?
Это очень сложный вопрос. Это я не могу, конечно, заглядывать, что будет впереди.
То есть заложил ли он основы для чего-то там нового, например, в российском монументальном искусстве, в понимании монументального искусства, трансформации монументального искусства, к примеру?
Я думаю, что, безусловно, его творчество войдет составной частью в это самое российское монументальное искусство. У него были ученики, у него были свои приемы, у него его творчество. Я все, и вы, и я, и все наши радиослушатели, все знают, сколько о нем было плохого сказано и так далее. Ну, он творил, он работал, он был настоящий работяга. Не какой-то царедворец, да, как его пытаются там выставить некоторые. Да, он дружил с Лужковым, он дружил и с другими товарищами, да, которые были у власти. Но это не значит, что он каждое утро, этот человек, начинал с работы. Каждое утро, как часы. Это был настоящий трудоголик, настоящий художник, артист большой буквы. Поэтому, конечно, сегодня это так, завтра забудется все это и останется только его творчество. Почему? У него были прекрасные работы. И еще раз, как художник, на мой взгляд, он недооценен. Он был по-настоящему самобытный, яркий, энергетический художник. Под его картинами можно загорать, там такая энергия. Я думаю, что со временем люди это поймут.
Многие коллеги Церетели отмечают довольно серьезное влияние его образовательных инициатив, мастер-классы, поддержка молодых художников, детей.
Безусловно. Ну, обо всем не скажешь. Но, конечно, это тоже все было. Он был действительно... Понимаете, в Советском Союзе, когда вот я с ним максимально был близок в Советском Союзе в 80-е годы,
да.
Он был официальным миллионером, официальным. То есть к нему приходили самые высокопоставленные гости, которые посещали Советский Союз. Он их там поил, кормил, они все обязательно были у него. И он при этом, конечно, огромную работу делал для вот общеобразовательного процесса. И, конечно, он помогал всем, кому мог. Это был как человек, это был добрейший человек. К нему всегда можно было обратиться за помощью. Он был настолько хлебосольный, щедрый. Ой, сколько случаев я знаю, сколько людям он помог. Абсолютно бескорыстно. Это был человек широчайшей души. Я никогда не слышал, что он закричал на кого-то или еще что-то. Уникальный совершенно человек.
Спасибо. Аркадий Михайлович, вас благодарю. Аркадий Шварцер был с нами. Он писатель, искусствовед, эксперт по антикварному рынку и русскому изобразительному искусству, член Союза художников России. Лимузин вспоминает в Ялте памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю. У меня есть фотка, где на коленях у Сталина сижу, говорит Лимузин. Есть такая скульптура, тоже одна из самых знаменитых церетелевских скульптур. Что здесь примечательного, во-первых, по поводу... Руководство Российской Академии Художеств. Источники ТАСС в Академии Художеств говорят, что предположительно сменить на должности президента Российской Академии Художеств Зураба Церетели может его внук Василий. У него же есть некоторые юридические полномочия в Академии. Как ранее сообщал ТАСС, руководитель фонда «Скульптор» при Академии художеств Григорий Орехов. Согласно регламенту, Академия может провести внеочередное собрание, но в настоящий момент такая инициатива не обсуждается. Похоронят Церетели рядом с женой в Грузии в субботу, а панихида по Церетели пройдет в пятницу в Тбилиси в Музее современного искусства. В субботу тело Церетели доставят в маленькую церковь, которая расположена около пантеона. Там пройдет церемония отпевание, после чего скульптора похоронят рядом с женой Инессой. Церетели, напомню, живописец, монументалист, скульптор, педагог, общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и Российской Федерации, президент Российской Академии Художеств, руководил самым масштабным художественными проектами. Творения его украшают улицы, площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих еще зарубежных государств. Вот тут всего и не перечислишь. Сейчас будут новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и начнем с ЧП, которое произошло в одной из московских школ, в школе 2120. Столичные власти, именно столичный департамент образования и науки, создал специальную комиссию после инцидента с жестоким избиением учащегося в школе 2120. Так, ранее писали, что... Значит, двое подростков избили ученика 8 класса. Говорят, что вот те, кто избивали, они в 9 классе учатся. Пострадавший ученик 8 класса, сломали ему челюсть, школьника увезли в реанимацию. Другие снимали это все на телефон. Даже не имеет смысла, наверное, уже рассуждать, на какую тему произошел конфликт. Как говорят, конфликт произошел там, якобы из-за того, что вот школьник, который пострадал, он был как-то не так одет. Ну, как это вот в школе такое бывает, когда... Какой-то ребенок становится объектом травли, оскорблений, избиений, нападений в связи с тем, что он там как-то не так выглядит, как-то не так одет или еще что-то. Здесь вопрос, конечно, возникает, что с этим делать и как не допустить в дальнейшем. В родительских чатах уже писали сегодня телеграм-каналы, обсуждали, что над ребенком учиняли расправы не один раз. Школьники жалуются, что те, кто учинил расправу, они... к другим детям приставали, искали прям жертву буквально. Но вот теперь на контроль это в департаменте взято. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А известны ли вам какие-то подробности по поводу этого случая? И что самое главное, вот что с таким делать, чтобы такого не допускать?
Явление травли, буллинга и когда одни учащиеся обижают других, оно, соответственно, живет. Не могу сказать, что процветает, но оно есть. И что с этим делать? Есть четкие алгоритмы, есть понимание у всех структур и у департамента образования города Москвы, силовых структур. Все понимают, есть определенный алгоритм, что делать. Виновники должны понести... наказание по всей строгости нашего российского закона. Мальчику скорейшего выздоровления. Ну, а администрация, надеюсь, сделает выводы, усилит контроль и по дальнейшем не допускать. Я знаю, что сейчас очень многие говорят пытаются туда приплести национальную компоненту. Категорически возражаю против этой риторики, потому что все граждане Российской Федерации и несовершеннолетние, прежде всего несовершеннолетние, они дети. И мы должны обеспечивать их безопасность независимо от вероисповедания и так далее. Все остальное – это вопрос профилактики и воспитания, и работы с семьей.
Здесь, наверное, еще имеет смысл работать с семьями, потому что там не до конца понятно, вот эти два, которые избивали, они из одной семьи или они из разных семей. А как эта работа должна выстраиваться? И мы с вами тоже в эфирах много говорим про буллинг, про профилактику всякого насилия среди детей. Но когда такие случаи возникают, кажется, а вообще можно понять, что работа какая-то ведется?
Ну, на самом деле, конечно, там и KPI стоят определенные у всех, и в том числе у классных руководителей. И вы понимаете, мне кажется, что... Я не хочу под ковер замести эту проблему, точно, чтобы меня правильно радиослушатели поняли. Но, тем не менее, надо все равно понимать, что вот эти подростковые агрессивные среды, они не вчера возникли, и не сегодня. Это всегда так было. Но это плохо, что так было, но это было. И здесь вопрос занятости, я все время говорю про одно и то же, вопрос занятости подростков, вопрос объяснения нацеленности ребят, на что они. Ребенок, который занимается там спортом и который понимает, что у него есть еще время, ему надо спорт, там репетиторы, я не знаю, там кружок какой-то, движение первых и так далее, он волонтерит, он будет понимать, что он окружен таким количеством разных взрослых и таким количеством интересных дел, он будет понимать и набираться этой правильной структуры. А когда ребенок в вакууме информационном находится, а у него адреналин, он такой адреналинщик, он все равно найдет и будет вот так выплескивать этот адреналин. С этими детьми действительно надо работать. Подростки – это определенный мир. Это очень хрупкий мир, потому что здесь перегнуть это нельзя, а не дожать, вот это получится.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Вас благодарю. Ольга Ярославская была с нами, она уполномоченная по правам ребенка в Москве. И вопрос, конечно, здесь в том, каким образом работать с этими семьями. И самое главное, как это профилактировать. И на ранних стадиях понять, что есть какие-то дети, склонные к девиантному поведению, и которые могут в итоге, не видя, видимо, не видя какой-то сразу же, как сказать, наказание, может быть, или еще чего-то, начинают раскручивать вот эту агрессию, и в итоге получаются вот такие случаи, как этот. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, в канале самой школы, вот по нему сейчас читаю, что, значит, администрация находится на связи с семьей пострадавшего, поведение недопустимо в стенах школы, проводим служебные расследования, родители нападавших были вызваны в школу, с ними проведена беседа с ними проведена. А дальше что? Классные руководители проведут с детьми занятия по бесконфликтному решению вопросов. Подростку будет оказана необходимая психологическая помощь и поддержка педагогов. Так, ну а Департамент образования и науки Москвы расценивает инцидент как жестокий акт насилия. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, это полностью вина семьи и школы, нет контроля, нет общения. А что значит, вот, Жанна, давайте так, что значит контроль? То есть понятно, почему сейчас будут предъявлять все администрации школы, это вполне справедливо, естественно, потому что дети находятся в школе большую часть своего времени, и у них там формируется социальный круг, вот эта общность, и, естественно, как говорят, да, за пределами школы родители несут ответственность, в стенах школы несут ответственность представители администрации школы. Но мы можем с вами сколько угодно сейчас говорить, а что же такое, что же это за подростки такие, откуда они там, и еще что-то. Но возникает вопрос, что это, к сожалению, не единичные случаи, потому что, помните, мы видели с вами тоже, разбирали историю, когда девочки затащили в туалет школьный свою там одноклассницу или девочку помладше, на камеру ее избивали, унижали, оскорбляли, снимали все это дело. И еще жаждали, чтобы они в канал Мизулиной попали, чтобы Мизулина на них обратила внимание. Так, по всей строгости, это уголовка. Там вопрос, конечно, сколько им лет, понимаете? Вопрос предельно простой. Как такие случаи, как это профилактируется? Как это нужно профилактировировать? В какой момент нужно, на какой стадии пресекать определенные там действия детей, чтобы не было как раз того, что дети начинают вольготно себя чувствовать и тиранить других, потому что в данном случае речь шла о том, что оказывается, якобы эти же подростки терроризировали еще других детей. Вот. Есть иногда у школ или у взрослых людей, которые находятся в школе, убеждение, что дети сами разберутся. Как выясняется, не разберутся. Потому что дети не разбираются, а потом уже разбираются правоохранительные органы. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Евгения, Дмитрий. Угу. Ну, вы совершенно правы, что вопрос профилактики, он самый главный, потому что действительно выявить, предотвратить – это лучше, чем потушить. Угу. Но предотвратить очень сложно, потому что подростки сейчас озлоблены, закрыты в телефонах. Сложно каким бы то ни было. Если раньше, там, эй, ты дурак, там, да, на переменке услышали, все видно, здесь все в телефонах, все в мессенджерах. Невозможно никак отследить, что они там переписываются и что происходит. Потом эти все группы, там может быть травля в этих группах создаваться. Поэтому очень сложный вопрос. И к школам вопрос прежде всего. Это на территории школы, да, произошло?
Да.
Ну, и, естественно, тоже, ну, мы знаем, что есть недоступные места для, да, там, туалета и так далее. Но в любом случае должен быть какой-то надзиратель в школе, который будет это все отслеживать. Не знаю.
А что значит надзиратель, есть? Понимаете? Ну, вот как это работает? Вот что значит надзиратель какой-то? Который что?
Ювенальная пусть работает, значит, структура, которая будет, как-то, я даже не знаю, ну, это сложно, да, будет ли он там на должности, на ставке сидеть как-то.
А что он, знаете, будет делать? Меня смущает, что другие дети, понимаете, снимают все это на телефон. Вот это меня тоже очень сильно смущает. Откуда эта жажда? Ну, то есть, да, ты зафиксировал, но а побежать-то? То есть в какой-то момент это сначала превращается в наблюдение за, извините, гладиаторскими боями в амфитеатре. так это выглядит, потому что там кто кого, кто еще. И потом только на этом видео, может, пожалуйста, не смотрите. У кого нервы слабые, пожалуйста, не смотрите. А в какой-то момент люди понимают, видя, что ребенку там плохо, он бьется в конвульсиях и теряет сознание, бегут за взрослыми. Но мое глубокое убеждение заключается в том, что вот эта вот фраза «дети сами разберутся, и подростки жестокие» — это как будто что, это оправдание какое-то должно быть. В школе взрослые — не дети. В школе взрослые — это администрация школы, учителя школы, не знаю, там, психологи школы, которые очень формально вообще находятся на своих должностях. Там за всеми не уследить или еще что-то. Конфликтные дети какие-то. Но почему в каких-то школах понимают, что есть какие-то конфликтные дети и пытаются в том числе ставить какие-то жесткие условия перед родителями, чтобы они занимались этими детьми? А в каких-то школах, видимо, этого не делают, потому что дети сами разберутся. Вроде психолог в каждой школе, чем они занимаются, говорит слушатель. Дети стали злые, потому что мы стали... Дети... Послушайте, люди всегда были злыми. Давайте так. Есть люди, которые атакуют слабых, и есть слабые, которые не могут ответить сильным, но для... агрессивным. Но для этого в школе есть взрослые люди. Для этого. Потому что если, не дай бог, это происходит, не знаю, на улице где-нибудь, где взрослый дядька нападает на взрослого дядьку, приезжают другие взрослые дядьки из полиции. В школе не так это устроено. А в школе есть маленькие, в школе есть подросшие люди, скажем так, и есть администрация. И если сейчас говорят, что родители жаловались, что школьники терроризировали неугодных им якобы детей, неугодных им, то есть вопрос, что это как бы было видно, но если это видно родителям, это не видно школе, администрации школы, или как? Или сделаем вид, как будто меня нету. Ну, вот как это работает? А в итоге сейчас все это раскручивать, конечно, будут. Но ребенок со сломанной челюстью, с поврежденной, с психологической травмой очень серьезной, которому предстоит большая реабилитация, потому что они его били ногами по лицу.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Неготовность Роспотребнадзора открыть для купания пляжи Анапы и Темрюка уже привела к отмене 10% запланированных поездок. Эксперты не исключают, что в итоге один из ключевых российских курортов в летний сезон могут посетить вдвое меньше туристов, чем обычно. Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров ОМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов сейчас будет с нами на связи. Была уже карта вчера опубликованная, где прям красной линией было отмечено, вот на каких пляжах Анапы не получится, Анапы и Темрюка не получится отдыхать, потому что еще Росприроднадзор говорил, что там как минимум год нельзя будет отдыхать. Гостиницы пытаются каким-то образом там заманивать какими-то скидками людей, чтобы они приехали, но в бассейне, видимо, плавали, не на море. Возникает вопрос, на что ориентироваться. Стоит ориентироваться при выборе для отдыха района Анапы. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Кто планировал отдых на нашем Черноморском побережье? Расскажите, пожалуйста. Может быть, вы заранее покупали? Может быть, вы все-таки сейчас поедете, несмотря на то, что в море, там пляжи закрыты, тогда куда? Понятно, что людей это никогда не останавливало, но, с другой стороны, свое здоровье дороже. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
История с Темрюком и Анапой и с пляжами, закрытыми для купания. На что стоит ориентироваться при выборе для отдыха вот этого района сейчас, прежде всего?
Ну, на самом деле, санатории работают, много отелей работает, и если... Есть большая категория туристов, которым море не настолько актуально, а некоторые вообще предпочитают только бассейны принципиально. Для таких туристов никаких проблем по Анапе, по Темрюку нет от слова совсем. Uh-huh. А вот если люди хотят именно пляжный отдых и купание в море, то ну, в ближайшее время лучше принимать решения по другим курортам. Слава богу, у нас их много на Черном море, на юге России, в соседней Абхазии. В Азовском море.
Но вы сейчас видите какую-то динамику в плане бронирования или снятия бронирований, или наоборот, привлечения туристов тем, что вот в эти проблемные районы, но какими-то скидками, то есть в море плавать нельзя, но какой-то другой вид активности предлагают отели?
Ну, смотрите, во-первых, губернатор Кубани предложил сделать Анапу в этом году столицей фестиваля, фестивалей разных.
Так.
Да, спортивных, музыкальных, танцевальных, когда люди могут приехать на 2-3 дня, принять участие в мероприятиях, у них прям полная насыщенная программа, дай бог, чтобы до бассейна добрались. Вот, бизнес откликнулся, да, вот целый ряд объектов уже объявил о снижении цен, причем достаточно серьезном, кое-где снижение цен доходит до 25-30%. Вот, и на самом деле организаторы мероприятий уже прям серьезно начали думать в эту сторону, потому что, ну, я вижу каждый день динамику спроса. Конечно, по Анапе есть ряд отказов, ну, это ожидаемо, и, скорее всего, снижение турпотока к прошлому году будет в районе, ну, 35-40%, пока вот такие прогнозы делают все ведущие эксперты. Угу. Но, тем не менее, есть турист свой, который готов, ну, там есть чем заниматься на самом деле, помимо моря. То есть очень большая просветительская, культурная составляющая. Да. Очень популярные туры по винодельческим хозяйствам. Угу. Вот. И таких на самом деле, вот это ж не только летом, они вот и всю зиму, всю межсезонье популярны. То есть это такой отдельный вид туризма. И можно разместиться в Анапе и посетить там и в Абраудюрсо съездить, в другие объекты. Ну и, конечно, санатории, они вне конкуренции. Санатории в Анапе будут работать круглый год без каких-либо проблем. Туда вот прям большое число желающих.
Что в итоге будет с ценами? Потому что, ну, очевидно, что возникает некий перекос. Если на пляжах вот Анапы, Темрюк, на некоторых нельзя будет купаться, понятно, что люди, которые хотят пляжного отдыха, поедут туда, где можно. А там уже пресыщение, насколько я понимаю, тоже происходит, да?
Ну, вы знаете как? На самом деле места есть. Подрос очень Ейск, вот, на удивление для многих, но запросы на Ейск прям сильно выросли, и уже возникает вопрос, а справятся ли ательеры Ейска с выросшим потоком? Потому что даже на майские праздники туда. Подрос хорошо Крым, хорошо подросла Абхазия, Сочи чуть меньше, но потому что все-таки турист анапский, это не совсем турист Сочи. Угу. Вот, но думаю, что будет большой интерес к Дагестану. Он в определенной степени может заменить и порадовать туристов там своими пляжами, потому что, ну, там большая пляжная линия, и там колоссальный потенциал для роста, но еще отелей не хватает. Вот, конечно же. Ну и есть же Кавказские горы. На самом деле отдых в горах тоже набирает, очень быстро набирает популярность. Многие открывают впервые, пробуют этот вид отдыха для себя и в большинстве своем остаются очень довольными.
Но, Дмитрий Владимирович, а что по ценам, с вашей точки зрения? Можно сейчас как-то это прогнозировать
цены,
или нет?
Я думаю, что сейчас, пока вот отели готовы снижать цены, вот не уверен, что для всех 100% туристов, но те, кто вот успеет сейчас, ближайший месяц, я думаю, что если для них море прям не принципиально, потому что есть курорты, где 25 бассейнов на курорте.
Так.
Да, вот отдельные. Ну, поэтому есть где позагорать, есть где покупаться. Вдоль моря, на самом деле, на пляже не... Ну, Роспотребнадзор запрещает, но, как показывает опыт самих анапчан, вот прямо сейчас, многие уже по ним гуляют и четко говорят, что мы, в принципе, как бы, ну, не видим мазута, запаха не слышим, а кое-кто даже купается.
Но в данном случае, Дмитрий Владимирович, что говорят отельеры, которые сейчас попали вот в эту зону, ну, не сказать, конечно, что это зона отчуждения, ни в коем случае, но проблема с тем, что, скорее всего, просадка-то у них будет какая-то?
Ну, просадка будет гарантирована. Я вот чуть раньше сказал, что падение турпотока в сравнении с прошлым годом до 35-40% абсолютно реально, это очень большая просадка. Ательеры двигаются по цене. Ну, а что они могут сейчас делать? Да, они могут двигаться по цене и больше внимания уделять тем туристам, которые, на удивление, опять же, для многих, но есть туристы, которые говорят, мы приедем, мы поддержим Анапу. Угу. Да, мы, ну, как бы, хотелось бы чуть-чуть подешевле скидку, но мы готовы поддерживать наш любимый курорт. Таких людей очень много.
Таких людей много. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Дмитрий Богданов был с нами. Он председатель экспертного совета Ассоциации отельеров ОМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Пытаются адаптироваться участники рынка к тому, что происходит сейчас на ряде пляжей Анапы и Темрюка, потому что из-за разлива вот этого мазута, из-за чрезвычайной ситуации было принято решение еще ранней весной, что там пляжного сезона не будет, потому что это небезопасно. Но в итоге предлагают гостиницы какие-то альтернативные пути и походы в горы, и какой-то винодельческий, винный туризм. Ну и, в общем, вариантов будет много.